Мы уже говорили, что у нас непонятная глава, мягко говоря. Начинается заповедь о красной корове. Эта заповедь была дана народу Израиля в самом начале пребывания в пустыне, когда исполнили заповедь эту, сожгли ее и окропили левитов. Это было буквально в конце первого года выхода из Египта. После строительства Мишкана, Шхина осенила его первыми, начале месяца Нисан. Это была зарезана и исполнена заповедь ее красной коровы. Потом были очищены левиты, то, что приводится в главе Носо. А дальше начинается совершенно другая тема. Дальше начинается о том, как умирает Мирьям, потом грех Моше Аарона, потом смерть Аарона, потом попытки пойти в Эрец-Исраэль через страну Эдом, который Эдом не пускает их. Опять вот Израиль ропщет. Вроде бы уже после того, как видели все чудеса и в Египте, а потом в пустыне. Очень такая странная глава. Ну, начнем с того, что написано. Ну, говорят наши мудрецы, что почему Мрама Сахет Моэд Котн, почему смерть Мирьям у нас сопряжена в Торе с заповедью красной коровы, сказать нам, что так же красная корова, есть там объяснение немножко другое, так же, как жертвы приношения искупляют, так и смерть праведников искупляет. То есть было искупление в смерти Мирьям. Я хочу просто здесь отметить очень важную вещь. Я искал и пока не нашел. Почему умерли Аарон и Моше до входа в Эрец-Исраэль, эти вещи сказаны. Сказаны в нашей недельной главе. А вот почему умерла Мирьям, никакого греха вроде не упоминается. Не были претензии за какие-то вещи, потому что нет. Но тут об этом нет ни одного слова. Нигде не говорится, что на Мирьям вышел высший приказ, что не вошел в Святую Землю. О! И я хочу все это пытаться объяснить на основании слов наших мудрецов Масехет Брахот в первой главе, что Всевышний дал нашему народу три величайших дара: Тора, Святая Земля и Мир Грядущий. И все эти дары даны через страдания. То есть это дары, например, стоит с испытанием. Человек испытывается страданиями. И тут я на основании этого места в Талмуде могу немножко объяснить нашу главу. То есть история, что не было воды в народе Израиля, была не только сейчас. Это было в главе Бешалах, когда в народе Израиля нечего было пить, а Всевышний повелел Моше Рабейну взять жезл, который был, он взял от Итро, и он поразил скалу определенную, из скалы начала и вышла вода. Тут опять же повторяется то же самое испытание. Умирает Мирьям, нет воды. При выходе из Египта мы наблюдаем неоднократно, как народ Израиля ропщет и хотят вернуться обратно. Это все кончается в главе Корах. Между главой Корах и темой главы Хукат, смерть миром и так далее, прошло почти 39 лет. То есть эти 39 лет, они то никак не описываются. Понимаете, стоянки в конце в Мидбар, но они... Опять же, вроде бы, тут опять ропщут, все просто поразительно. Тогда наптали вначале, это люди, которые в итоге были наказаны и не вошли в свою землю. Тут есть ропот новый. Говорится в начале истории смерти Мирьям, что всем, кому уже было суждено слово «суд», умереть в пустыне, уже умерли. Осталось новое поколение, которое должно войти в Израиль. И вот все начинается заново. Опять же, ропот вошел с водой, все вышли из Египта, и совершенно поразительно. Я хочу какие-то вещи объяснить просто на фоне событий Святой Земли. Тот, кто жизнь не живет, и тот, кто живет, так сказать, не имея семьи, так немножко уменьшали ему тревоги, отдаленные взрывы. Но я наблюдал, у нас были в шаббат одна из наших детей. Семья, слава Богу, не маленькая, 8 маленьких детей. Обратил внимание, что там уровень нетерпения сильно вырос. Семья, которая умеет заниматься детьми очень хорошо, прекрасно, всем бы так уметь. Я вижу что-то другое в этот шаббат. Я своим ни дочери, ни детям замечания не делаю. Это не моя функция. Я понял очень хорошо, что с ним произошло. Во все эти ночи тревог и отдаленных взрывов, когда есть родители, ответственность за детей, у них нет при квартире, что называется мамад, такое место, такое микро, небольшое бомбоубежище. И такое бомбежище внизу. Она смогла среди ночи поднять 8 детей. И еще несколько, взять на руки, и спустить с ним в бомбоубежище за короткое время. И так это день за днем и есть тут ответственность родителей за детей. Это не игрушки. И я хочу, чтобы мы поняли, и другие поняли очень важную вещь. И на этом я объясню нашу главу. Человеку в этом мире надо пройти всевозможные испытания. Страданиями такими, страданиями другими. У этих страданий есть чрезвычайно высокий смысл. Надо обратить все страдания, все, что делается с нами. Не так, как мы хотим, скажем так. Не так, как мы хотим. Мы должны обратить укрепление веры и служение. Я об этом говорил, помню, это было в первый год короны, по одному из наших колелей, в Один Элит. Вряд ли помните, может быть, Равьяков помнит, Равдов, ситуация, которая была с короной 5 лет назад. Была непрерывная ситуация, кто-то в доме болеет, он должен быть в изоляции, а тот, кто был в контакте с больным, тот должен быть в изоляции. Зачастую школы закрыты, А квартиры у наших семей маленькие. Во многом считано, что часть детей должны быть в учебных заведениях. Когда их нету, это очень тяжелый период. А тем более, когда еще и папа, и мама заболевали. Очень такой тяжелый был период. Даже у тех, кто тяжело не болел, имею в виду. Вот я пришел дать урок в одном из школьных в Кенсефер. И сказал такую вещь. Значит, у нас замечательное время, то можем достоиться чрезвычайно много. Когда мы укрепляем себя и в изучении Торы, сознанием, что Тора защищает и спасает, мы укрепляем себя, верим, что все Всевышнего к добру. Нет лучшего времени для работы над этими вещами. Невозможно это удостоиться лучше, когда есть помеха и испытания. То, что мы можем удостоиться в период помеха и испытаний, пусть это будет корона, пусть это будут ракетные обстрелы, были более тяжелые времена, были строили, чем ракетные обстрелы. Помню, это было уже где-то примерно. Примерно 25 лет назад, когда был разгар антифады в Святой Земле, был такой период, месяц Адар, когда ежедневно взрывался еще один автобус. Это не было, каждый автобус, это было больше жертв, чем от ракет. Один раз было 18 погибших, другой 20 погибших. И надо было купить себе веру. Я помню хорошо. Вот очень тяжелый был теракт в Танит Эстер, когда была пост Эстер перед Пуримом. Очень тяжело. Атаковали террористы какое-то кафе в районе Тель-Авива. Очень было много погибших. И там я пришел домой после Майриев. Священие Мегилат Эстер после поста. И начал петь принятые пуримские песни. Взял детей, начал с ними танцевать. И меня смотрят на меня как ненормального. Вот так такое происходит. Это была ситуация в Израиле, когда буквально почти ежедневно были тяжелые теракты. Тяжелые, не теракты небольшие, тяжелые теракты. Я сказал, да, именно поэтому она сейчас радуется, веселится, Всевышний с нами, нас любит, и все происходит к добру. Это требует от нас большой внутренней работы. Поэтому я говорю это сейчас, наблюдая своих детей, начал понимать немножко, как тяжело пережили эти, слава Богу, пережили величайшие чудеса. Слушайте, это не игрушка. В Иерусалиме не было ни одной жертвы за все это время. И в Мединаре тоже. Падали тут там какие-то осколки, но это никого того. Но это бремя страдания, оно было как бы разделено между всеми. Это бремя ответственности, это правильное бремя. И правильно было остерегаться опасности, это тоже... И как это время необходимо было использовать для духовного роста. Духовного роста. Как-то это было полторы недели тому назад, еще до окончания войны, к нам пришла наша внучка, уже девушка в семинаре, где-то 15 лет примерно. Помочь нам убрать квартиру перед шабатом. Мы тут дома с женой остались одни, все уже женились, слава Богу. Я спрашиваю их, а что вы делаете, когда есть сигналы о том, что будет скоро ракетная атака и будет... прячутся в бомбоубежище и говорят, или... Я сказал, я хочу тебя научить чему-то все лучшему. И думаю, что ради этого есть у нас знак еще за 10-12 минут до тревоги. То есть это слова Рав Хаима из Воложина. Это третья врата, 12 глава. Кто-то может подходить, почитать, очень полезно. По-русски это не переведено. У нас есть там статья в Бейроте, называется «Сгула нефла». Значит, можно найти. И там пишет Рав Хаим Воложин, что известная сгула – чудесное средство от для спасения, это, когда приходит какая-то опасность, беды, напомнить себе, что никакая сила в мире не может с нами ничего сделать, весь мир полон наблюдения и правления Всевышнего. И если Всевышний не постановит нам тот или иной приговор, никто, ни Хамас, ни Иран, и так далее, не могут нам сделать ничего. Ничего. Я объяснил своей внучке, она девушка умная, как-то вам еще одну вещь, если правильно помню. Я так и вам добавлю. Так у нас принято от наших учителей, сейчас Хафец Хаима, и до этого тоже, и после этого, что у каждой пули есть адрес. Мир не бесхозный. То есть надо вещь понять, у нас нет права рисковать жизнью. Надо знать, что когда мы не рискуем жизнью, мы исполняем то, что нам положено, то не надо бояться пуль. Надо заповедь осторожности, но у каждой пули, у каждой ракеты, у каждого вируса есть адрес. Есть адрес, мир не бесхозный. Закончил я это объяснять. Ну, вот как раз началась тревога. Ну, говорю, сейчас развеем это. Ну, мы иногда выходили тут на личную клетку, на более такое укрепленное место, чем просто квартира. А там, пожалуйста, может быть, Тейлим, но важно просто понять еще до Тейлим, что мир не бесхозен. Мы не отданы под власть всяких других сил. А если даже отдаем по каким-то причинам это наше наказание, то можем этого избавиться, если мы поймем, будем крепко верить, что все, никакие силы не имеют никакой власти над нами, если не будем по воле Всевышнего. Это, к чему это говорю сейчас? Это была не вся моя тема, но я просто важно было это сказать. Есть у нас много периодов жизни. В общем, и более того, любой духовный рост человека, он связан с испытаниями и страданиями. То есть нет такой тарелочки с голубой каемочкой, где человек получает духовный рост с вкусной приправой. Он должен работать над собой. И это в двух словах сказано в этом месте, там привел вам в Гмаре. Всевышний дал три великих дара – Тору, Святую Землю. Святое место, Святая Земля – это место нашего единения с Творцом. Тору, Святую Землю и мир грядущий, и все дал через страдания. А через страдания надо проходить, принимая их и веря, что все к добру. И вот наш народ, просто ведь хорошо поймем, вышел из Египта. Он должен получить, было три великих дара. Первый дар, который должен получить Тор. Второй дар – это была Святая Земля. И Тора, по сравнению с Святой Землей, это через это получает также мир грядущий. Все эти дары, у них еще одно условие, чтобы человек был исправлен, чтобы не был осквернен грехом, осквернен неверием. Поэтому все эти страдания – это величайшее исправление человека. И вот были страдания нашего народа перед получением Торы. Это то, что мы читаем в главе Башалах. Тоже не было воды, укрепить себя в вере. Были страдания народа Израиля в пустыне. Еще это было поколение, которое не пришло в эту землю. И более того, это поколение не удостоилось этого. Вот они, это поколение, которое не удостоилось приходить в эту землю, они тоже удостоились. Чего не удостоились? Когда они приняли это тяжкое постановление, что им в пустыне с верой, что все еще к лучшему, это было их искупление. В нашей главе это глава, когда начался новый этап еврейского народа. Поколение, которое должно было иметь в пустыне, все умерло. Есть новое поколение. Должно войти в святую землю. Однако это поколение должно заново пройти испытание, чтобы удостоиться святой земли. Вся жизнь это лестница испытаний, по которым мы поднимаемся выше. И это очищение нас, очищение народа Израиля, началось с того, со смерти Мирьям. Мы это упомянули, как говорится, в Масехет Моед Котан, что почему сопряжены в Торе глава о красной корове и смерти Мирьям, хотя между ними была разница где-то примерно 39 лет времени. Даже как сжигание красной коровы искупляет, так и смерть праведников искупляет. То есть, что искупляет, слово «капара» на святом языке. «Капара» – это буквально очищение. То есть, смерть праведников, она очищает народ Израиля и делает его, он может подняться на более высокий уровень, более высокий уровень. Но этот высокий уровень, он, наверное, поднимается и самими смертью праведников, и страданиями, которые мы проходим. Умирает Мирьям. Мирьям, заслугами ее, как выяснилось в нашей главе, народ Израиля пользовался водой чудесного источника, называется Бер Мирьям. В пустыне было много-много миллионов людей. Не 600 тысяч, а только мужчины с 20 до 20 лет и выше. А если учесть женщин, детей и так далее, учитывая, что было много детей, там речь шла о многих миллионов. Представьте себе колодец с Мирьям, который поет, и не только поет, надо было, да, помыться, постирать какие-то вещи, когда обеспечивает этот огромный город, включая стада скота и все прочее, обеспечивает их водой. Величайшее чудо. И вдруг, понимаете, к нему уже привыкли, к этому чуду. 40 лет почти пьют воду. Вопрос мне задают. Есть вода. Вдруг вода исчезает. Нет воды. Народ в ужасе. Это тяжелое испытание на веру. Нет, то, что если народ бы, если бы молился Всевышнему, потому что Абейну, но это бы не совсем так красиво происходило, скажем так. Было большое испытание. И так далее. То есть, короче говоря, вся наша глава это продолжение, это уже особый период подготовки входа в Святую Землю. Требуется особое очищение, требуется особенное внутреннее исправление евреев, которое происходит именно через испытание веры, через страдания. Не, давайте просто поймем. Я вам упомянул, как ощущение ответственности глав семей время ракетных обстрелов. Просто одного звука, что летит несколько ракет из Ирана непонятно куда. Надо просто понять, какое было ощущение родителей, глав семей, у них много детей и так далее. Нет воды. И никакая водопоставляющая компания не объявила, что это перебой на 3 часа. Нет воды. Так надо тут есть... Знаете, я чувствую, вы поняли одну вещь. Всевышний хочет от нас, чтобы мы выросли великими людьми. Что значит великий человек, который не живет в этом мире, который живет ногами, он в этом мире, но его головой и сердцем он в высшем мире. Эта связь с высшим миром, она проходит через веру. И эту веру надо внести и в святую землю. И более того, еще сейчас одна вещь. С верой в целом в пустыне было легче, чем в святой земле. Почему? Все видели постоянные чудеса. Но сейчас есть переход от жизни с чудесами, жизнь в святой земле, когда ман прекратился, колодец Мирьям прекратился, а богослава прекратилась. Надо внести эту веру в обычную жизнь. В обычную жизнь. Пожалуйста, ты должен идти работать, но знай, что парноса, запоминание о одном Всевышнего, точно так же, как это было в пустыне с маной. Это требовало другого уровня веры. Понимаете, я всегда это говорил и говорю, почему Яков Вину, перед тем, как пойти к Лавану, он отправился на 14 лет в Ешиву Шема Эвера, учиться еще, будто до этого не учился. Хорошо, много учился до этого тоже. Потому что Яков знал, что он сейчас идет в мир, где надо будет ему отрабатывать. И в итоге он должен был отработать себе и жен, и ему все. И другие испытания. Это требует еще большего укрепления в Торе. Чтобы Тор стал частью его самого, чтобы никакие окружающие мирские проблемы его не сдвинут в стороны. То же самое. И пустыня, и последний год, который мы сейчас входим в нашей главе, это была подготовка к входу в Святую Землю. По большому счету, это была подготовка к всему пути народа Израиля до прихода Машиаха, чтобы мы не оторвались от веры, не оторвались от связи постоянной, внутренней связи со Всевышним, с его Торой, это требовало много уроков укрепления веры. Вот, есть особые уроки, это наша недельная глава. Знаете, у нас есть нам очень необходимы эти уроки. Мы живем, с одной стороны, когда в мире исполняется величайшее пророчество. Помню себя мальчиком 63 года, когда вообще узнал, что есть такая еврейская страна. Это можно представить себе, что туда можно поехать. Это была сказка. Это не было с чем-то того. Мы видим, я слышу очень интересную вещь от Рамы Шапиро, когда сказал, что христиане, они получили тяжелый удар по своей религии тем, что еврейский народ вернулся на святую землю. Их теория была в том, что Всевышний как бы от нас отверг. шпион. Говорит, то мы вдруг видим, что на самом деле евреи возвращаются в эту землю. И с Торой, заповедями и так далее. Это был кризис у христиан. Вот поэтому, что вся их теория – это глупость. Но вот мы видим сейчас, с одной стороны, исполнение обещаний, и говорится об этом Перек-Хелек, где проявляется предвидение приближающего прихода Машиаха, когда народ, горы страны Израиля дадут плоды народу Израиля. Это мы видим сейчас. Горы страны Израиля дают плоды народу Израиля. Видим возвращение евреев, восстановление мест Торы, что поразительно. А с другой стороны, сколько мы видим вокруг себя греха и отхода от Торы. С одной стороны, видим знаки приближающего избавления, а с другой стороны, видим столько нарушения шаббата и все прочее. С одной стороны, Всевышний нас приободряет, что мы видим, как исполняется пророчество и вечность народа Израиля, то, что святая земля будет дана народу, она ожидала, будет возвращена народу Израиля, что Тора сохранится, а с другой стороны, совершенно плачевное состояние нашего народа. Вот надо, это наше испытание сегодня, с одной стороны, увидеть и почувствовать эти знаки Всевышнего, а с другой стороны, понимать, что вокруг нас израильское государство – это не то, о чем говорили пророки. Надо видеть, поставить точки над «и». Не это еврейское царство, ведь царство – это место, где управить царь из дома Давида, который поставит всю жизнь еврейской страны на Торе. То есть слова Герцеля «секулярное светское еврейское государство» – это вещь, которая не имеет никакого смысла. Это не еврейское государство. Надо хорошо понимать, что это стержень постоянной борьбы на Святой Земле. Им надо укрепить себя в вере и знание, что все это испытание, все это муки перед приходом Машиаха. И это укрепление веры – это то, что приблизит приход Машиаха самым лучшим образом. Всего хорошего.